Глава 15. Союзники. Сверху мне открылось захватывающее жуткое зрелище. Стан саранчи походил не на муравейник, как можно было ожидать, а на картину облаков, заснятых из космоса. Луга на границе скал были вытоптаны в несколько минут. В полном молчании кочевники меняли походный строй на боевой. Многоноги, улучив свободную минуту, жрали песок и глину. Не видала бы своими глазами, не поверила. Теперь понятно, как такое огромное войско так быстро перемещалось по пустыне и почему за ним не тянулись бесконечные обозы с фуражом. Передовые отряды уже выстроились ряд за рядом, готовые к бою, а задние все подтягивались. Саранча растекалась по земле королевства, как нефтяное пятно по поверхности моря. Вот она захлестнула лесок, заметались верхушки падающих деревьев, задымили костры. Через час на месте леска будет дровяной склад, а через 3 часа — пепелище. Лагерь все время пребывал в движении. У него наметился центр, вроде как глаз тайфуна. Спустившись так низко, что по мне начали стрелять, я разглядела темно-красного многонога в 1,5 раза больше прочих, с чем-то вроде открытого цветка на спине. В этом сложном седле помещался человек без шеи, с блестящей, будто намасленной головой. В руках у него был молот, подозрительно похожий на знак власти. Может, это был сам Саран? Или кто-то из его военачальников? Саранча не спешила. Вместо замка, подлежащего осаде, перед ней оказался целый скальный массив, и перевалы казались неприступными. Рога выли не переставая. В этих завываниях прослеживался явный зловещий смысл. Войска перетекали, как разводы бензина на воде, моментально и слаженно, явно повинуясь команде. Нет, с саранчой нельзя договориться. Как таракан, удирая под раковину, не может договориться с хозяином кухни. Мы для этих кочевников тараканы. Тучи опустились так низко, что на безопасной высоте я не могла разглядеть ничего внизу, а оказавшись под тучами, тут же подставляла себя под град стрел. Измотавшись и замерзнув, я повернула прочь от скал к морю, к замку Аберона. Маленькая теплая надежда жила у меня в животе. Крохотная, совсем слабенькая. Последняя. Саранча растекалась, подминая под себя все и всех. Я видела под собой леса и кустарники, которые скоро станут голой землей. Видела деревушки, о которых не будет и памяти. Саранчи слишком много. Она как единое чудовище, как стихийное бедствие, которому нельзя противостоять. На что надеется Максимилиан? На мертвецов? Никто, кроме меня, не знает, что он боится мертвых куда больше, чем любой его подданный. Хоть и не показывает виду. Мы все, и я в том числе, так часто называли его некромантом, иногда не задумываясь, что говорим. Силы мои таяли. Волей-неволей пришлось спуститься и продолжить путь пешком. Швея запуталась, задевая полы плаща. В кармане лежали 2 сложенных листка и треугольная монетка на цепочке. Вся моя добыча. Очень хотелось есть и пить, и спать. Я валилась с ног. Начался дождь, и плащ мой, рубашка и брюки скоро промокли. «Просто переставляй ноги», — говорила я себе. «Там, в замке, люди. Это друзья, кто же еще?» На стене замка Аберона горели огни. Я ускорила шаг, забыв об усталости. Дождь лил сплошной пеленой, в 2 шагах ничего нельзя было разобрать.
«Кто идет?»
Знакомый голос, очень знакомый. «Уйма, это я! Лена!» Мой друг вышел ко мне навстречу с факелом в руке.
«Лена, ну наконец-то! А Гарольд врал, что ты к некроманту перекинулась!»
Он был ранен, рука на перевязи, но весел и зол, как всегда. В караульной башне горел огонь. Я промокла до нитки, и первым моим движением было согреться. Люди, сидящие у костра, обернулись мне навстречу. Я увидела здесь полдесятка королевских стражников и старого канцлера, похожего на крючконосую тень. Разинув рот от удивления, я увидела принца Александра в боевом облачении, принцессу Эльвиру в черном плаще поверх шелкового платья, принцессу Филумену, водящую бруском по лезвию топора. Я увидела Гарольда. Он сидел, держа на коленях обломки своего посоха, и единственный даже не повернул головы, когда я вошла.
«Закройте ворота!» — я облизнула губы.
«Поднимите мост! Саранча скоро будет здесь!» Уйма посмотрел на Гарольда. Гарольд равнодушно кивнул стражникам. Через минуту снаружи послышался скрип блоков. Загремели цепи, лязгнул металл. Ворота замка, на моей памяти не закрывавшиеся никогда, сомкнули створки.
«Ты их видела?» — спросил Александр. Глаза у него лихорадочно блестели.
«Да, они штурмуют замок некроманта».
«Устоит», —
проскрипел канцлер. Я заколебалась.
«Не знаю».
Вернулись стражники, на ходу сбрасывая мокрые капюшоны. Снаружи лил дождь, вода грохотала, скатываясь в водосточные канавы. Филумена точила топор. Моя первая радость улеглась. Гарольд молчал и не смотрел на меня. Ища поддержки, я поглядела на Уйму. Тот истолковал мой взгляд по-своему.
«Не привел я их. У гроба сговорились с шакалами, чтобы по-прежнему жить. Ну и наши тоже. Признаем, мол, тебя снова племенным вождем. Только веди нас за свежим мясом. Ну, я и проклял их, листогрызов, чтобы у них зубы повыпадали, чтобы траву до смерти жрали».
«А Турма два хребта?»
«Съели его».
Уйма погладил свою забинтованную руку.
«Как он к печени моей потянулся, чтобы, значит, отведать. Я ему руки-то укоротил. А наши, они как дети, как увидели, что он упал. Ну и вот».
Я нервно сглотнула. Уйма безмятежно скалил белые зубы. По его круглым, как плошки, глазам никак нельзя было понять, что творится у людоеда в душе.
«Вернулись мы, значит, с женой. Видим, замок пустой. Отыскали Гарольда, а там и ребята подтянулись. Их высочество пришли».
Уйма походя отвесил поклон Эльвире.
«Плохие тут дела, Лена».
Канцлер тоскливо вздохнул. Филумена бесстрастно отложила наточенный топор и взяла Уймин тесак, изрядно выщербленный, с засохшими темными пятнами.
«Это что у тебя, маг дороги?» — громко и холодно спросила Эльвира.
Я проследила за ее взглядом. Принцесса смотрела на железный череп, приколотый к моим штанам. «А, это...» Я поспешно сняла железку. Уйма склонил голову к плечу. Его улыбка таяла.
«Лена, что же, верно сказал старший маг? И ты с некромантом спуталась?»
Они смотрели на меня. 10 пар глаз. Только Гарольд по-прежнему глядел мимо. Железный череп, выданный Максимилианом, жег ладонь. Но мое смущение очень быстро сменилось злостью. Только что я была готова мямлить, оправдываться, объяснять, как оно было на самом деле. Теперь, в одну минуту, мне очень ясно представилось, как жил все эти годы Максимилиан. Отчуждение, ухмылки, гримасы, брезгливое понимание в голосе. «А, он же некромант!» Я ни с кем не спуталась, Уйма. Левая моя рука сжалась на посохе, правая стиснула рукоятку швеи. «У меня есть друг, который в большой беде. Вам не нравится, что он некромант?» Стражники переглянулись. Филумена отложила тесак. У Эльвиры вытянулось красивое лицо, Александр глядел из-под лобья,